В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Какой будет судьба украинской экономики? Как нестабильность в экономической сфере повлияет на ситуацию в российско-украинских отношениях и в кризисе в этой стране? Удастся ли Владимиру Путину из-за тех проблем, которые сегодня испытывает экономика Украины, заставить Киев отказаться от собственных внешнеполитических ориентиров? Наш гость в студии сегодня – президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, который был советником нескольких президентов Украины. Здравствуйте, Александр Иосифович.
Здравствуйте.
Так вот что, украинская экономика умерла?
Нет, даже очень далеко до этого. Я бы сказал, что украинская экономика находится в остром, я бы сказал, заболевании. Она вообще-то сама по себе была квазиэкономикой, то есть это, можно сказать, хроническое заболевание, неэффективное. А сейчас добавился такой острый процесс. Я думаю, что это вполне соответствует желанию господина Путина, то, что сейчас происходит. И это должно прибавлять силы нашей власти в преодолении этих процессов. Таким признаком важным для меня, например, является то, что есть некая продуктовая паника. Это так, народ привык к этому, но это всегда реакция на высокий уровень неопределенности.
Вы знаете, да. У меня складывается такое ощущение, что экономики этих двух вот стран, воюющих между собой, по сути, России и Украины, они как вот два корабля, которые тонут рядом. Выстрелы из одного корабля по другому, из российского по украинскому, с одной стороны оставляют пробоины в обшивке украинского корабля, но с другой стороны рикошетят и потом по российскому. И мы видим, что вот эта вот течь, которая идет и там, как бы не оставляет шансов.
Но Россия просто в 10 раз больше с экономической точки зрения корабль,
чем Украина. В 10 раз больше нужно денег?
Да, у нее есть деньги, у нас нет денег, но нам помогают, но, к сожалению, слишком медленно. Вообще ситуация отношений России и Украины, я думаю, надо вернуться только куда-то в раннее Средневековье, когда брали в плен какого-нибудь дворянина, то тот, кто взял его в плен, потом прислуживал ему за столом. То есть, вы подумайте, где вы вспомните, чтобы две воюющие страны одновременно воевали и торговали. Это довольно необычная ситуация. Поэтому тут есть над чем подумать.
Это, кстати, тот вопрос, который задают очень часто украинским руководителям западные партнеры. Они говорят, вот вы хотите, чтобы мы ввели санкции, а где ваши санкции? Вы хотите, чтобы мы ввели ограничения на поставки продукции, а где ваши ограничения на поставки продукции? И Украина говорит, вы знаете, если мы это сделаем, мы вообще окажемся в полном кошмаре.
Все, не могу вам сказать, но есть действительно вещи, которые мы не можем просто сделать. Вернее, мы могли бы сделать, если бы мы были решительны, и если бы наше государство было эффективным, чего нет. Мы просто не научились еще этого. Но, например, я могу привести пример. Топливные элементы атомных электростанций. Во время войны их поставляет русская компания, государственная, кстати, которая обеспечивает таким образом 50% всей электроэнергии страны. Она поставляет их вовремя. Вот если тут по сырам идет какие-то там драки, то по топливным элементам никаких конфликтов нет.
А почему?
Я не знаю, почему.
Но это же интересно. Это очень интересно. С одной стороны, есть желание дестабилизировать Украину с экономической точки зрения, чтобы она подчинилась, а с другой стороны, вот такие очевидные какие-то вещи, они остаются частью межгосударственного бизнеса.
Ну, я не уверен, но подозреваю, что все-таки и сейчас... Ведь украинская промышленность обслуживала военно-промышленный комплекс России и была там совершенно необходима. И по очень тонким вещам, там в математике, там есть специальное программирование и так далее. Я вовсе не уверен, что мы сейчас прекратили все на 100%. То есть это вопрос уже к социологам. То есть есть некий феномен, на который очень трудно объяснить.
Ну, вы не говорите, что это очень странно. Промышленность страны, на которую нападают, поставляет военную продукцию государству-агрессору. И вместе с тем требует от других стран помощи в поставках военной продукции себе.
Но государство-агрессор, в свою очередь, поставляет необходимую продукцию Украине. Это тоже необычно. То есть идет какая-то война не такая, как мы себе представляли в 20 веке. Это война 21 века, и нам предстоит еще, а историкам предстоит разобраться. Тут другая психология войны.
Может быть, другие цели войны?
Например, спросите у наших граждан, может ли они представить себе, что в рамках этой войны начнут бомбить большие города?
Я да. А вы нет?
Нет, по одной причине. Потому что цели войны другие. Скажем, Вторая мировая война. Там Гитлер имел в виду колонизовать эту территорию. То есть ему не нужны были эти люди, которые здесь живут. Ему нужны были именно земля. Я не думаю, что такие цели ставят перед собой сейчас Россия и Путин. Другие цели, другие типы поведения на войне.
Я мог бы вам возразить, да, что как бы там ни было, индустриальный бассейн Донбасса, это была важная часть украинской промышленности, сравнимая, кстати, с разрушенным в годы Первой мировой войны Рурским бассейном в Германии. Этот индустриальный бассейн разрушен практически. Люди там остались, но тоже не все. Но сам бассейн не функционирует уже как единое целое.
Вы совершенно правы, но проблема заключается в том, что они как раз русские имели в виду, что он останется. Украинское население, на мой взгляд, дало согласие на разрушение этого потенциала, потому что если бы его не разрушали, мы бы не могли бы просто сопротивляться. Но внутреннее разрешение украинского населения на такие действия, несомненно, были, и это чувствовала власть. Иначе бы им просто пришлось бы отойти и сдаться.
Сдаться по всей территории страны или...
Нет, по этой территории, да, да. То есть там, ведь когда-то Путин сказал очень сильную фразу, что перед нами будут идти женщины и дети. Но он имел в виду не только, он перед нами будут идти заводы. Вот. И он именно так и действовал. И Украина, я думаю, его разочаровала в том смысле, что мы не испугались этого. Поэтому разрушен Донбасс.
Но мы вот, кстати, говорили...
Я не думаю, что Путин имел в виду...
Когда все это начиналось?
Да, что он именно получит разрушенный Донбасс.
И ведь это даже на самом деле очень важный момент, который сегодня определяет отношения между Россией и Украиной. Потому что вот есть эта территория. Россия хотела бы эту территорию интегрировать в Украину на собственных условиях. Украина хотела бы, чтобы эта территория интегрировалась бы так, как будто не было вот этого вот войны и российского влияния. А между тем обеим сторонам просто не под силу содержать вот тот вот кошмар, который образовался на месте Донбасса. И вот что экономически можно тут сделать?
Я думаю, что тут Запад мешается. Я думаю, под силу Западу восстановить потенциал этой страны. В конце концов, Германия восстановилась довольно быстро и с помощью денег Запада. Поэтому и тут это можно сделать, и это даже будет лучше, чем старая индустрия. Так что в этом смысле как раз нет проблем. Война и разрушение старой индустрии – это не катастрофа. Катастрофа – гибель населения.
Это, да.
Катастрофа – это разрушение культурных памятников. Это то, что невосполнимо. Я, например, считаю, что когда в Ираке разрушили этот один из самых богатых музеев мира, то, так сказать, в историю это вошло грязным пятном. А то, что заводы разрушили – это никого не интересует. Но поскольку у нас тут, по-видимому, ничего похожего, во всяком случае, я не читал об этом, не было, то само разрушение индустрии не есть главная проблема этой войны. Я бы сказал, что война для меня – это оптимистическая трагедия. Это трагедия, несомненно, но оптимистическая в том смысле, что именно благодаря войне мы, я бы сказал, оформляем результаты нашей революции. Именно оформляем. Мы делаем их более определенными. Например, формирование гражданской нации, скажем, выделение пассионарной части населения и очевидный, медленный, правда, хотелось бы быстрее, переход его во власть. То есть именно война создала, я бы сказал, вывела на авансцену эту часть населения. И все это весьма позитивно.
А вы не предполагаете то, что сейчас очень многие западные эксперты постоянно спрашивают, это слышу в разных странах Европы, что экономическая вот эта вот катастрофа, о которой можно сейчас говорить как о свершившемся факте, что она превратит саму Украину в Вандею?
100% нет.
Почему?
Ну, потому что я знаю настроение населения, я сам, наконец, украинский гражданин. И я бы сказал, что может быть...
Может быть, вы не бедный украинский гражданин?
Недостаточно богатый, чтобы... Ну, например, я там перестал ездить на машине. Мне это дорого. И мало того, мне мои приятели сказали, что сейчас они видят метро значительное число людей, которых раньше они в метро не видели. Ну, обеднение касается многих, да. Если бы не было войны, то, может быть, вы были бы правы. Но в контексте войны население консолидируется. И что оно единственное может, это потребовать от власти перемен. То есть перемены самой власти. Но оно не потребует сдаться врагу. Наличие ясно выраженного врага, на мой взгляд, играет на руку Украине.
Но может быть просто происходить мутация взглядов, когда тот, кого ты считал врагом, вот тебя в голове как превращается уже не врага, а в некого спасителя. Это ведь то, на что рассчитывает Владимир Путин.
А что, у вас есть такой пример хороший? Когда враг завоевывает страну, а потом он становится спасителем?
Ну, у меня есть пример, например, Франции, разгромленной гитлеровским рейхом, которая просто вот жила с этим оккупационным оккупационным режимом.
Слушайте, меня поразила во Франции их жестокость. И вообще, та информация, которая у меня есть, как вели себя европейцы после того, как Германия сдалась, честно говоря, для меня были непривычными. Я считал, что они более корректны. Да, они далеко не корректны. Например, мы знаем, как пострадали немцы, завоеванные русской армией, советской армией. Но знаем ли мы, что чехи, когда переселяли, это то, что я прочел, из судетских немцев погибло 100 тысяч человек. Чехи не были гуманными. При переселении, когда гибнет 100 тысяч, надо что-то такое делать, чтобы они гибли. Например, издевательства над женщинами, которые отдавались немецким офицерам публичные. То есть, ваш пример замечательный в обратную сторону. Они ненавидели.
Но это было после освобождения. А пока сила была на стороне Германии.
Сила есть сила, но они их ненавидели. Получить такого союзника, я не думаю.
А вот если говорить об экономических вопросах, есть же тоже очень любопытный момент в нынешней войне. Это то, что многие решения, они не поддаются, так сказать, каким-либо вот компетентным экономическим практикам. Вот мы говорили о Донбассе, да. Но есть прекрасный пример Крыма. Вот Крым, как территория, которая присоединена к России, вдруг оказывается, что она фактически не способна функционировать как субъект Российской Федерации, если на это нет согласия Украины, по сути.
Извините, но именно поэтому она и была присоединена. Мы это экономисты всегда знали. Она была присоединена потому, что ей очень трудно было управлять.
Все экономисты, кроме Глазьева.
Вот да. Глазьев, наверное, был неискренен, когда говорил. Ведь это решение было экономическим присоединением к украинскому. Просто это был регион Советского Союза, из которого значительно удобнее было управлять этой территорией. Вот и все, удобнее было управлять. Кроме того, это были сухие земли, на которых русские крестьяне, которые были там поселены, не могли жить. Не то что вести хозяйство, они жить не могли. И тогда туда направили людей из степных районов Украины, которые немедленно наладили то, что раньше было развитым татарским хозяйством. Вот и все. То есть это было чисто экономическое явление. А теперь, когда они отвоевали назад, ну извините, вы что, думали об этом или нет?
Напомню, что гостем сегодняшней программы «Дороги к свободе» президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, ведет эту программу Виталий Портников. Но вот все же, выход в любом случае должен быть найден из той экономической ситуации, в которой находится Украина. Ведь долго население не может находиться в состоянии валютной неопределенности, экономических лишений.
Мы пережили 91-94 годы.
А это не похоже.
Это было ужасно. Целое поколение пожилых людей просто вымерло в связи с этим. Только тихо, без скандалов. Но когда у вас цена идет там на 10% в год, но это невозможно выжить. И сейчас, когда действительно катастрофа связана с учетверением стоимости гривны, ну давайте сравним, в 100 раз или в 4, это все-таки большая разница.
Но это еще может быть не конец?
Я думаю, что мы близки к тому, чтобы решить эту проблему. Но, несомненно, публика желает неких сигналов политических, чтобы успокоиться. Дело в том, что паника – это же не свидетельство. С одной стороны, идет обеднение, это реальный факт, а с другой стороны, паника – это скорее кризис доверия. Так пусть правительство подумает о том, что надо этот кризис доверия устранить, а потом уже население будет терпеть или не терпеть обеднение. Да.
Вы знаете, тут есть очень важный момент, как раз если вы вспомнили о 91-м году. Да. Тогда многие экономисты говорили, видные и российские, и украинские, насколько я помню, я сам писал статью, основанную на этих экспертных оценках, о том, что ресурс выживания бывших советских республик без проведения ими реформ составляет четверть века, где-то 20-25 лет. Поэтому, то есть, может быть, это вообще естественный процесс, который не связан ни с, там, ни с Януковичем, по большому счету. Но клептоман, но эти могут быть не клептоман, не с войной, а с тем, что вот было такое глобальное отсутствие реформ на всем постсоветском пространстве.
Так что именно быть... произошло из-за глобального? Я считаю, что да, у нас катастрофа в значительной мере связана. Мы же с вами не обсуждали вопрос, каковы объективные предпосылки.
Да, вот это важный момент.
Мы говорим о политике. А объективные предпосылки, конечно, это недееспособное государство. Оно усиливается в связи с войной. Оно перестраивается, но очень медленно. Бюрократия непрофессиональная, просто слабая экономика вследствие всех этих вещей. И это на фоне вызова войны, то есть она не сумела адаптировать ситуацию, сама экономика и сам политикум. Ну и что? Ну не сумел, да, так он учится.
Я вспоминаю слова Марио Варгаса Льосы, который, описывая одного из своих героев, сказал, что вот это такой несчастный человек, который родился в Перу с надеждой на перемены, когда был молодым человеком, эта надежда окрепла, и так он до смерти, который наступил в очень преклонном возрасте и жил с этой надеждой на перемены. Я вот очень боюсь, что мы входим в латиноамериканский цикл.
Я вам скажу, что это люди живут мало, а страна живет долго. Поэтому все, что вы сказали, меня совершенно не удивляет. Нет, и не пугает. На самом деле, вообще, людям для счастливой жизни нужно не столько высокий уровень жизни, сколько повышение уровня жизни. К сожалению, если взять 91-й и 15-й годы, то реально мы переживали повышение уровня жизни с 4-го квартала 99-го по 2-й квартал 2008-го. Это был наш золотой период. Но никто не говорит вам, что это безнадежная или уже гибельная ситуация. Вот давайте мы встретимся года через два, и вдруг окажется, что опять пошел рост.
Отсутствие роста – это залог нашей встречи. Радио «Свобода» работает там, где, к сожалению, с ростом приходится подождать.
Как говорит мой друг, он говорит, слушай, такая закономерность интересная. Чем хуже у вас экономика, тем больше зарабатывают экономисты.
Вот вы говорите, что пойдет рост, но для роста нужны какие-то кардинальные перемены.
Во-первых, надо сказать, если сравнивать все правительства, то реальные перемены были с 94 по 2000 год, реальные реформы. Тогда как бы создавался некий работоспособный, но эскиз государства. И сейчас это только второй период, когда мы чувствуем эти перемены. Они начинаются, они очень медленно, но мы чувствуем это. То есть я даже завел себе такую тетрадочку, где пишу, я думаю, почему все время ругаем? Давай посмотрим, какие перемены
да,
есть.
Вот да, вот интересно вас, это вы же мы должны выступать каждый день по телевизору украинскому и рассказывать.
Надо просто вот это
перемены. Нет реформ. Есть реформы или нет реформ?
Некоторые есть, которые бесплатные и нетрудно сделать. Но, к сожалению, большинство реформ требуют гигантских денег. Поэтому тут есть еще одна проблема. Интересно, что люди, которые обсуждают реформы, как правило, говорят о том, сколько денег требуется, чтобы там программу создать, организовать, но большинство реформ, скажем, пенсионная реформа или реформа здравоохранения, или реформа образования, требует очень больших денег.
А как же такие реформы проводили страны Центральной и Восточной Европы? Это же не был план Маршалла, им не давали так много денег
давали, для реформирования. Им давали много денег. Вот в том-то и дело, что им давали много денег. В том-то и дело. И они не воевали.
Да, вот это важно, потому что тормозит эту выдачу денег.
Отсутствие решительности. Там люди поддерживали эти реформы, но они имели другую ментальность. Что такое восточноевропейские страны и их поведение после 91 года? Это возврат домой. Это не так все просто, не все. Но я бы сказал так, что Болгария, Румыния, как и Греция, это не совсем возврат домой. А Польша, Чехословакия, Эстония – это возврат домой. И поэтому у них не было проблем. Вы же, когда даете деньги, вы должны быть уверены, что вам их вернут. На самом деле, вложения в реформы окупаемы. Но надо быть уверены, что вам их вернут. А когда все время бурлит, то это высокорисковая вещь.
Понимаете? А не показала вот нынешняя ситуация все же, что связи украинской экономики с российской, и прежде всего, кстати, ментальные связи поведения, они гораздо глубже и серьезнее, чем казалось до Майдана 2013-2014 года?
Значит, связи. Связи очень серьезные. Но это не значит, что значит, их нельзя, во-первых, ограничить, а во-вторых, мы надеемся, что и Россия может поменяться в результате этой войны. Вы же не зря сказали о большом и маленьком теплоходе. Она может поменяться. И тогда
поменяться
у нас будут...
или взорваться? С пароходами разные бывают.
Нет, что взорваться, поменяться. Германия взорвалась перед тем, как поменяться.
Когда?
Гитлеровская.
Взорвалась.
И поменялась. Почему вы считаете, что в России такого
какой
не может?
Ценой?
Но я хочу вам сказать, что точно так же взорвалась Османская империя и поменялась. То есть это вполне реалистично, и у нас будут другие отношения, более тесные. Но вот в отношении ментальности. Нет, ментальность разная. Вы можете посмотреть статьи социолога, которые показывают, что у нас вот действительно похожая ментальность в Крыму и в значительно меньшей степени на Донбассе. Но уже Харьков и Одесса не дают такую ментальность, как русскую. Они им идут себя по-другому.
Ну, в этой ситуации получается, что единственный шанс для Владимира Путина как-то повлиять на Украину – это воевать с ней?
Нет. Если вы воюете с Украиной и забираете земли, которые имеют ментальность, близкую к русским, так у вас есть шанс что-то из этого извлечь. Если вы забираете земли, которые не близкую, то вы получаете партизанскую войну или, в лучшем случае, ненависть к оккупантам. Но это совершенно не то. Интересно, что я спросил, у нас была встреча, и вы тоже были на этой встрече.
С российскими.
Да, я спросил, почему так опаздывает она со своим желанием приобретать земли. Дело в том, что современная цивилизация не гоняется за землями, а не гоняется за активами нужными. И ответил мне русский историк, он сказал, потому что это в русской ментальности. Для них величие – это огромное пространство. Да. Они тем самым опоздали. Вот я бы сказал, что вот если говорить о моих оптимистических прогнозах, что у них опоздание, историческое опоздание в их борьбе с Украиной.
Что это такое опоздавшая империя?
Опоздавшая империя, значит, проигравшая империя, потому что с историей не поборешься.
Тут есть еще очень важный момент, связанный с тем, что для Украины тоже вопросы территориальной целостности, вот целостности, да, территориальной, это не, тоже не, почти фетиш.
Ну, под влиянием силы можем отказаться от этого, но моя точка зрения заключается в том, ведь Украину нарисовал Сталин. Нарисовал Сталин, где-то недорисовал, где-то перерисовал.
Имеется в виду в этническом смысле.
В этническом, да. Но проблема заключается в том, что границы страны формируются как то, что народ может защитить. Вот мы с вами говорили только что до этого, что Нидерландская революция, это был единый, значит, набор провинций испанских, а возникло три страны. Я вовсе не уверен, что когда они начинали эту революцию, они думали, что из них выйдет три страны. Да.
Но, с другой стороны, видите, что в некоторых из этих стран, вот таких как Бельгия, разногласия между двумя группами населения до сих пор определяют политический ландшафт.
Что делать? Да, ну, всяко бывает. Но в целом, я хочу сказать, границы – это то, что может защитить народ. Это естественные границы. Не кажется, что нарисует какой-то диктатор.
Вам не кажется, что украинское население пока что не готово к этому выводу?
Не готово, да. Не готово. Это большая трагедия. Но я вам скажу, вот я недавно прочел, такая простая ошибка в отношении Южного Тироля. Это тоже, вы видите, вот кто-то там, дипломаты, что-то там наделали, народ страдает уже десятилетия.
Да, вы знаете, я тоже вот беседовал с итальянской журналисткой, которая тоже говорила о том, как вообще Украина может существовать вместе с Донбассом и Крымом. И я привел этот же пример. Сказал, знаете, что произошло, когда я приехал в Италию, в Мирану, в столицу Южного Тироля. Да. Первый вопрос, который мне задал хозяин гостиницы в Южном Тироле на немецком языке, вы знаете, что здесь было в 1914 году? Прошло почти 100 лет с момента, о котором он упоминал. Но это то, что определяет существование людей. Возникает вопрос, может, вот Европа существует с такими сложными регионами, способна ли Украина существовать с такими сложными регионами в случае возвращения ситуации с Крымом, с Донбассом?
Я думаю, что история нам подскажет. Я этого не знаю. Украина существует и без этих регионов. И будет весьма вероятно вполне спокойной, вот именно она без этих регионов, будет точно вполне спокойной однородной страной. А будет ли она с этими регионами? Ну, вы знаете, история очень неопределенна, потому что существуют исторические другие украинские регионы. Будем видеть. Но то, что я точно знаю, что Путин не сможет, ведь у него нет концепции Гитлера, что он хочет эту землю без людей. Поэтому он не сможет завоевать Украину именно так, чтобы Украина почувствовала ваш вопрос, почувствовала признательность завоевателю. Так не будет.
Если вот завершить уже, завершать наш разговор, мне интересно, что вы все-таки экономический прогноз дали развитию страны. Может ли она реально ввязаться в войну? И сколько ей нужно
лет? Это революция, граница. Да. Вот это революция Майдана. Это на самом деле настоящая революция. И есть к тому много оснований. И, кстати говоря, агрессия и бунт – это тоже ясная характеристика настоящей революции. Агрессия консервативных сил, да. И я думаю, что это граница между существованием квази-государства и началом существования реального государства. Мы находимся в самом начале становления Украины как реального государства. Вообще, это очень интересный феномен, потому что в 1991 году мы стали государством не за счет какого-то слоя активного.
А за счет распада.
А за счет распада. Союза, да? И прошло 23 года, он этот слой выкристаллизовался и сейчас стал действовать. И сейчас, если хотите знать, мы наблюдаем процесс формирования украинского государства.
И экономического в том числе?
Ну, конечно, потому что это было бог знает что. Потому что это была мощнейшая индустриальная страна, обслуживающая военно-промышленный комплекс СССР.
Да.
А этот комплекс был никому не нужен. Отбор бюрократии, на самом деле нынешняя бюрократия значительно хуже, чем советская. То есть был отрицательный отбор, и поэтому и наши индустриальные мощности были скорее извращены максимально. И все эти дисгармонии сейчас вылезли, Вот мы сейчас их наблюдаем. И происходит процесс обновления страны, перезагрузки страны. Но это болезненный процесс.
Пожелаю успеха в этом процессе вам. Напомню, что гостем нашей программы сегодня был президент Центра экономического развития Александр Пасхалев. Спасибо, Александр Иосифович, что были с нами в этой программе. Провел программу для вас Виталий Портников. Желаю вам всего наилучшего, уважаемые зрители и слушатели. Увидимся.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» литературный критик и поэт русского зарубежья Георгий Адамович. Запись 1967 года. Париж.
Настоящей философии в России ведь не было. Были мыслители, были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, в основе мыслительной работы которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было. В сущности, единственным, по-моему, крупнейшим все-таки русским философом был Владимир Соловьев.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.